Глава 25. Отнятие. Ночь прошла без сна. Когда он, пошатываясь, спустился с чердака, то не знал, который час. Время, казалось, было чем-то малозначительным. В кофейне, затерянной в раю, стояла непроглядная темнота. Ролетные двери, плотные фланелевые шторы не пропускали ни солнечного света, ни шума снаружи. По сравнению с оживленной улицей за стеной, это место больше напоминало изолированное затворническое пространство. Тишина, темнота, периодически повторяющиеся отчаяние и ожидание. Шаркая тапочками, он медленно ходил взад-вперед. Зрение постепенно приспособилось к мраку, и все вдруг начало всплывать из тени, словно некие причудливые объекты, которые из последних сил вырывались из чернил, но тут же лопались и непрерывно истекали жидкостью. Он не хотел ни говорить, ни думать. На душе было так же пусто, как в этой кофейне. Только темнота и несколько абсолютно безжизненных предметов. Бариста уволилась, оставив простое заявление об уходе, и даже не забрала зарплату за месяц. Возможно, она действительно обнаружила голову врача. Но теперь это уже не важно. От головы он избавился. Единственное, о чем он жалел, что у него больше не было игрушки, на которой он мог бы выплеснуть свой гнев. Но нужно ли ему это? Все было ложью. Так называемая любовь была лишь его иллюзией, а он — просто пешкой, которую использовали, даже когда огни города стал духом, защитником горожан. Он не питал к ней ненависти, у него не было даже желания искать ее. Не говоря уже о том, чтобы задавать такой нелепый вопрос: «Ты когда-нибудь любила меня?» Он потерял ее, но приобрел имя, привлекающее всеобщее внимание — «Огни города». Такое звучное имя, пылающее, яростное, с мощной аурой и неоспоримым чувством справедливости. Раз она не была в коме, то наверняка слышала про «Огни города». Если однажды они снова встретятся, он спокойно посмотрит ей в глаза и поблагодарит за ту важную роль, которую она сыграла в его жизни. Он был обязан ей всем, но не жалел об этом. Она пробудила в нем сильную сторону и показала, что он может не просто обосноваться в этом городе, но и изменить его. Может, она будет разочарована, потому что знает наверняка, что он уже вышел далеко за рамки того человека, которого она пыталась из него сделать. В дверь постучали. Он испугался и тут же вынырнул из фантазий, которым предавался. Кто это? Тот полицейский? Впервые он испытал раскаяние за убийство. Она не была в вегетативном состоянии, и, возможно, то падение было умышленным. И заманить его на убийство невинной девушки тоже было частью ее плана. Не теряя времени на раздумья, он взял со стола медный подсвечник, спрятал его за спину и, подойдя к двери, открыл рольставни. За толстой стеклянной дверью стоял похожий на студента парень, сжимая в руках несколько книг и с любопытством рассматривая помещение позади него.
«Работаете сегодня?»
Он слегка замешкался и вдруг улыбнулся. «Работаю. А почему бы и нет? Жизнь продолжается, и луч света должен освещать этот город». Он открыл дверь и впустил гостя. Затем быстро поднялся наверх, умылся, аккуратно оделся и подал посетителю первую за день чашку кофе. Приветливо улыбнувшись, посмотрел на пыльный столик в северо-восточном углу, взял с него табличку «Бронь» и бросил на барную стойку. Зал постепенно заполнялся посетителями, в основном студентами, которые пришли готовиться к выпускным экзаменам. Они то и дело подходили к полкам в поисках справочной литературы. Аромат кофе и десертов распространился по помещению, сопровождаясь шорохом перелистываемых страниц и шепотом нескольких влюбленных пар, Все это создавало спокойную и приятную атмосферу. Он сидел за барной стойкой и смотрел на столик в северо-восточном углу, где лысеющий мужчина средних лет размышлял над толстой книгой по психологии. Затем с улыбкой повернулся к компьютеру и начал внимательно просматривать сайт. Кого же огни города выжжет следующим? Экспертиза по телу Ляо Яфань завершилась, и другие причины смерти были исключены. Девушку кремировали на пятый день после убийства. Тай Вэй хотел помочь организовать похороны, и члены Департамента общественной безопасности, городского департамента и следственной группы поддержали его. Однако Фан Му отреагировал крайне холодно. Ляо Яфань уже мертва. Так каким же образом она сможет ощутить горе и тоску живых? Фан Му просто хотел получить ее прах. Но против этого яростно выступила сестра Чжао. В день кремации она чуть не упала в обморок от слез, а как только принесли урну, крепко обняла ее, не позволяя никому прикасаться к ней.
«Уходи! Я больше не хочу тебя видеть!» —
свирепо и решительно заявила сестра Чжао, глядя на умоляющее лицо Фан Му.
«Яфань не имеет к тебе никакого отношения! Она мой ребенок и всегда будет моей!»
«Ты никогда не любил ее, так позволь ей быть с тем, кто ее любит». «Любил или же никогда не любил?» Вопрос, который преследовал Фан Му вот уже несколько дней. Он пытался отыскать в памяти хоть какой-то фрагмент, способный облегчить его угрызение совести, но все было тщетно. Он не позволил Ляо Яфань испытать даже талику любви, а последний диалог между ними закончился упреками с его стороны. Ляо Яфань до самой смерти так и не смогла получить от него ни любви, недоверие. Эти терзания удерживали Фан Му в состоянии транса. Он выглядел как ходячий труп, влачащий жалкое существование в маленькой двухкомнатной квартире и не покидающий ее. Каждый день, помимо погружения в воспоминания, он спал и почти ничего не ел. Всякий раз, когда просыпался, ему несколько минут казалось, что Ляо Яфань все еще здесь. Готовит завтрак на кухне или прихорашивается в спальне. Вплоть до того, что когда он еще сонный шел в ванную, то по привычке стучал в дверь, ожидая нетерпеливого «Занято, подожди!». Однако ответом служила лишь тишина, пока он не замирал в дверях с опущенными руками, немного придя в себя. Возможно, каждое погружение в сон — это круговорот жизни и смерти. Открыли глаза, все вокруг словно только что родилось. Затем живые медленно перебирают осколки воспоминаний и, скрипя сердце, складывают их воедино. Глубоко вдыхают и притворяются сильными перед лицом внезапно наступившего мрачного сегодня. Бяньпин отправил Фан Му в длительный отпуск и каждый день звонил, справляясь о его состоянии. Но что бы он ни спрашивал, профайлер всегда отвечал только «Угу» и «А». Но даже такие простые ответы несколько успокаивали Бяньпина. Он хорошо знал этого парня, и пока тот не пытался кого-то убить или не был убит сам, все складывалось удачно. Беспокоился не только Бяньпин, но и Тай Вэй. Заходить к Фан Му после работы стало для него почти ежедневной обязанностью. Хотя каждый раз, когда он видел друга, тот выглядел одинаково. Сидел на диване кровати и смотрел в пустоту или медленно вышагивал по комнате с почти догоревшей сигаретой в руке. Однако Тай Вэй все равно считал свои визиты необходимыми. Если бы он не приносил еду и не следил, чтобы тот поел, то Фан Му умер бы от голода. Сегодня вечером Тай Вэй приехал снова. Он долго стучал в дверь, прежде чем Фан Му открыл. Впустив его в дом, с каменным лицом развернулся и неверной походкой пошел к дивану. Его тело было словно невесомым.
Как только Тайвей вошел, сразу же почувствовал резкий кислый запах. Он нахмурился, заметив, что пельмени и закуска из говядины, которые принес вчера, все еще стоят на столе. Тайвей взглянул на Фанму, одет точно так же, как вчера, и с первого взгляда понятно, что он не переодевался и не ел.
«Слушай», — медленно проговорил Тайвей, — «тебе нужно прогуляться на свежем воздухе».
Фанму никак не отреагировал, продолжая безучастно смотреть перед собой и не двигаясь.
«Если продолжишь в том же духе, будет только два исхода».
Тайвей схватил куртку Фанму и накинул на него.
«Либо ты сведешь с ума себя, либо сведешь с ума нас».
Это «нас» включало как Тайвея, так и Минань. После той ночи она ни разу не позвонила ему лично, но каждый день звонила Тайвею и спрашивала о Фанму. Она уже знала, если б Фанму тогда ошибочно не предположил, что Цзян Я собирается навредить ей, Ляо Яфань, возможно, осталась бы жива. После долгих догадок и терзаний Минань наконец поняла, какое место она занимает в сердце этого мужчины. Однако не могла насладиться счастьем и радостью, потому что ответ был получен в обмен на жизнь другой девушки. Но вместо того, чтобы извиняться перед Фанму и тем более обвинять его, Минань снова и снова изучала следы, обнаруженные в кладовке больницы, в течение нескольких суток, без сна и отдыха.
«Не подведи нас», — мягко сказал Тайвей. «Особенно Минань, она почти обезумела».
Выражение лица Фанму слегка изменилось, на нем появились раскаяние и скорбь. Через несколько секунд он кивнул. Они сели в забегаловке внизу, и Тайвей заказал несколько мясных блюд. Ожидая, пока подадут еду, он достал папку и передал Фанму.
«Пришли результаты анализа ДНК. Безголовый труп — действительно тот самый врач. Семья покойного также это подтвердила».
Фанму взял папку и поднял глаза на Тайвея. Тот понял, что он имел в виду, и беспомощно покачал головой.
«Есть мотив, но нет доказательств».
Огонек, только что вспыхнувший в глазах Фанму, снова померк. Он не стал открывать папку и бросил ее на стол.
«Да не волнуйся, я доведу это дело до конца», — не выдержал Тайвей. «Я помогу тебе отомстить, даже если не буду заниматься ничем другим до конца своих дней».
«Все не так просто», —
Фанму сделал паузу и покачал головой.
«Ты не понимаешь его».
«Мне и не нужно его понимать. Мне нужно лишь развязать ему язык».
На лице Тайвэя возникло на удивление бездушное выражение. «Не недооценивай методы своего приятеля». Фанму посмотрел ему прямо в глаза и вдруг сказал:
«С самого первого дня работы ты говорил, что я не гожусь в полицейские».
То, что Фанму внезапно упомянул об этом, очень удивило Тайвэя. Лишившись дара речи, он долго глядел на друга и лишь потом ответил:
«Да».
«Почему?» — тут же продолжил Фанму. «Почему ты считаешь, что я не гожусь в полицейские?»
«Ты сам прекрасно знаешь ответ».
Тайвей огляделся по сторонам и понизил голос.
«Если считаешь, что решить проблему по закону трудно, то прибегнешь к своим методам».
«Значит, беспокоишься, что я убью Цзян Я?» Фанму задумался. «Ты поэтому следишь за мной каждый день?»
«Да!» — вспылил Тайвей. «Сунь Пу, Цзин Юнь Юй, отец и сын Лян Сыхай. Мне продолжать?»
Фанму, стушевавшись в молчании, смотрел на него.
«Я не хочу говорить об этом».
Тайвей махнул официанту, подошедшему с тарелкой, и тот удалился.
«Но ты мой друг. Тебе не будет вести вечно, и я не могу позволить тебе жертвовать собой».
«А что насчет тебя?» — внезапно задал встречный вопрос Фанму. «Есть ли для полицейского разница между принуждением к показаниям посредством пыток и убийством?»
Тайвей тут же умолк. Действительно, будь то пытки с целью выбить признание или убийство, это было серьезным нарушением профессиональной этики. Но начал было Тайвей и тут же принялся оправдываться.
«Разве можно валить все в одну кучу?»
«Это одно и то же», — спокойно проговорил Фанму. «Я очень благодарен тебе, и я также не могу жертвовать тобой». Он внезапно схватил руку Тайвэя и крепко сжал ее. «Неважно, признаешь ты это или нет, но сейчас я офицер полиции. И запомни». Фанму пристально посмотрел в глаза другу и, подчеркивая каждое слово, произнес: «Даже если умру, я все равно полицейский». «Да, меня зовут Фанму, и я полицейский». Это был его выбор, но не ради так называемого полицейского чувства долга. Природная особенность этой профессии состоит в том, что она вынуждена пересекать границы света и тьмы и лавировать на грани закона. Нельзя стать хорошим полицейским, полностью придерживаясь правил. Как бы абсурдно ни звучало, но это тот факт, который каждый полицейский прекрасно осознает. Причина, по которой Фанму решил разобраться с этим делом полицейскими методами, заключалась в самом Цзянья. Прошел почти месяц со дня взрыва в деревне Далюцунь. Имя Жэнь Чуаня давно исчезло из поля зрения общественности, однако популярность огней города ничуть не уменьшилась. Он окончательно пробудил жестокость в этом городе. На каждом углу, взахлёб, только и говорили о том, что убийства, похоже, стали единственным средством достижения правосудия и справедливости. Сделал что-то плохое — умри. Горожане утопали в небывалом безумии и эйфории. Да, здесь был свет, было божество, и была коса, способная в любой момент замахнуться на голову злодея. Он справедлив, могуществен и вместе с тем загадочен. Все стали осторожны в речах и осмотрительны в поступках, страшно боясь стать следующей целью огней города. Но также все стали бесцеремонными, словно стремились разом выплеснуть накопившиеся обиды на это общество. Чего бояться? «Есть ведь огни города. Он принадлежит нам, каждому из нас. Ты все еще смеешь оскорблять меня, как раньше?» Все поголовно выискивали любой намек на злодеяние, как крысы, которые любят только темные, сырые и грязные углы. И если казалось, что они что-то нашли, тотчас же поднимали шумиху. Интернет, газеты, горячие линии на телевидении — чем масштабнее распространение, тем лучше. Город С превратился в огромный мусорный бак, и все возможные непотребства, подобно вонючей грязи, налипшей на дно, оказались на поверхности. Зло бесконечно увеличивалось, а добро разбивалось на осколки. Все с нетерпением ждали, чтобы под мясницким ножом огней города умерли таксисты, отказывающиеся брать пассажиров, лоточники, навязывающие некачественную еду, государственные служащие, сыплющие оскорблениями, лживые страховые агенты. А сами они надеялись стать острием этого мясницкого ножа. Фанму считал, что Цзянья убил не только своих жертв, но и доброту и надежду этого города. Из-за него горожане превратились в диких зверей, в головах которых не осталось ничего, кроме ненависти. Бороться насилием с насилием? Нет, так не пойдет. Одному Всевышнему известно, как сильно Фанму хотел убить Цзянья. Но это просто означало бы замену одного злодеяния другим. Уничтожение одного зверя другим, подобно льву, пожирающему гиену. Это никоим образом не изменит город, превратившийся в джунгли. И есть только один свет, который может показать настоящее правосудие и восстановить мир и спокойствие.
Фан Му опустил взгляд на удостоверение сотрудника полиции в своей руке, на котором ярко блестел значок.
«Меня зовут Фан Му. 32 года. Полицейский. Возможно, я смогу дожить до 60 или более лет. Хотя сколько бы ни прожил, есть всего одно дело, которое я должен завершить до конца своих дней. Погасить этот яркий свет от имени полиции».
Рано утром следующего дня позвонил Ян Сюэу, который сперва осторожно поинтересовался состоянием Фан Му, а затем сказал, чтобы тот пришел на собрание в отделении. Фан Му прибыл на место в 8:55. Как только он вошел в главный зал офисного здания, то увидел Минань, сидящую на скамье у стены и неподвижно смотрящую в сторону двери. Увидев его, она нервно встала, словно не зная, подойти к нему или остаться на месте. Когда их глаза встретились, сердце Фан Му снова сжалось от боли. Он постарался успокоиться и с трудом улыбнулся ей. Эта улыбка придала Минань смелости, и она подошла, не сводя глаз с его лица.
«Ты в порядке?»
«Да», — коротко ответил Фан Му, прошел к лифту и нажал на кнопку.
Смущенная Минань посмотрела на него, но все, что ей оставалось, молча дожидаться лифта рядом. Когда лифт прибыл на первый этаж, Фан Му вошел внутрь, и Минань последовала за ним. После того, как профайлер нажал кнопку четвертого этажа, он поднял взгляд на постоянно меняющиеся цифры на ЖК-дисплее, явно не намереваясь больше разговаривать. Подъем с первого этажа на четвертый занял считанные секунды. Однако для молчащих мужчины и женщины то были долгие часы. С тихим дзинь лифт остановился на четвертом этаже. Фан Му уже собирался выйти, как почувствовал, что Минань удерживает его за рукав. Он обернулся и увидел слезы в ее глазах.
«Я не знаю, что тебе сказать, и знаю, что никакие мои слова не помогут. Просто хотела сказать тебе, что мне очень, очень жаль».
Фан Му хотел улыбнуться, но вместо этого убрал руку Минань, развернулся и вышел. Комиссар Фэнь уже ждал в конференц-зале. Увидев Фан Му, он предложил ему сигарету и лично помог прикурить.
«Следовало бы дать тебе отдохнуть еще пару дней, однако речь пойдет о твоей невесте, поэтому лучше будет, чтобы ты присутствовал».
Члены следственной группы один за другим входили в конференц-зал и, независимо от того, были ли они близко знакомы с Фан Му, обязательно подходили к нему и перекидывались парой слов, не лишенных наставлений и утешений. Фан Му выдержал нескольких человек и вскоре не захотел больше разговаривать. Он понимал всеобщую доброжелательность, но не желал выглядеть жертвой и тем более позволять своим эмоциям влиять на других. Когда все собрались, комиссар Фэнь объявил о начале собрания. Основное содержание встречи заключалось в обобщении и анализе улик и разведданных, полученных за предыдущий период, а также в проведении брифинга по делу об убийстве Ляо Яфань. Общая идея была такова — мобилизовать все силы, какие только можно, собрать все возможные улики, получить все возможные доказательства и ни в коем случае не дать огням города уйти. Если предыдущие жертвы были в основном так называемыми злодеями, что позволяло полиции отчасти халтурить, то на этот раз погибшей оказалась близкая полицейского, а с этим нельзя было мириться ни в коем случае. Следственная группа направила людей для проведения обыска в доме Цзянъя в старой Лоянцунь, в результате чего были обнаружены трупы и ряд улик. В настоящее время проводили экспертизу и идентификацию костей и вещественных доказательств, а также готовились обратиться в Верховную народную прокуратуру с заявлением о начале расследования дела, срок давности которого истек. Вэй-Вэй объявили в розыск, и теперь по всей провинции велись активные действия по ее задержанию. Было установлено, что Вэй-Вэй с 2004 по 2007 год училась в университете Же, где получала докторскую степень. В течение этих трех лет она неоднократно приезжала в департамент общественной безопасности города Же для проведения исследований, поэтому предполагалось, что она использовала эту возможность, чтобы выкрасть материалы по делу Суньпу. Учитывая сложившиеся обстоятельства, вероятность успешного обвинения Вэй-Вэй в подстрекательстве Цзянья к убийствам крайне мала, но в полиции надеялись, что Вэй-Вэй опознает Цзянья, ведь она была единственной свидетельницей в серии убийств огней города. Что касается дела об убийстве Ляо Яфань в городской народной больнице, то здесь не было ни зацепок, ни прогресса. Хотя все знали, что убийца Цзянья, дальнейшие следственные действия было невозможно провести из-за отсутствия соответствующих улик. Отделение полиции Тэдун передало дело о безголовом трупе мужчины следственной группе. У полиции имелись большие подозрения, что здесь замешан именно Цзянья, поэтому было предложено объединить это дело с убийством Ляо Яфань из серии убийств огней города. С виду все шло полным ходом, но деятельность органов предварительного расследования смогла всего лишь привести их к данной точке. Главная проблема заключалась в отсутствии доказательств. Даже если Верховная народная прокуратура одобрит возобновление расследования дела об убийстве в старой Ло Янцунь, вероятность доказать вину Цзянья, опираясь исключительно на воспоминания и показания свидетелей более чем 20-летней давности, оставалась ничтожной. Доказательство того, что Гоу Дань — это Цзянья, не означало, что именно он убил своего отца. Даже если аммиачно-селитринное взрывчатое вещество, обнаруженное в старой Ло Янцунь, удастся идентифицировать со взрывчаткой, использовавшейся в деле о взрыве в деревне Далю Цунь, все равно сохранялась проблема серьезной нехватки доказательств. У полиции оставался только один выход — принять строгие меры предосторожности и вести всестороннее наблюдение за Цзянья. Во-первых, это не позволит ему снова пойти на убийство. Во-вторых, если Цзянья все-таки совершит еще одно преступление, это будет равносильно тому, что он предоставил полиции шанс найти брешь в своей защите. Однако Цзянья уже давно осознал свое нынешнее положение. Если огни города решит бесследно исчезнуть, как долго полиция сможет следить за ним? Более того, даже если он осмелится на еще одно убийство, то, судя по его все более изощренным приемам и психологическим качествам, какова вероятность, что он оставит эту брешь? На собрании кое-кто периодически украдкой поглядывал на Фан Му, ведь в сложившейся ситуации возможность отомстить за смерть Ляо Яфань была крайне мала. Однако тот сохранял спокойное выражение лица и не проронил ни слова. Что если целью второй половины жизни является один человек и одно дело? Считается ли это наличием четкой цели в жизни или, скорее, четкого направления в жизни? Это может показаться благим делом, но когда такое происходит с лучшим другом, это называется упрямством. Но он не был бы Фан Му, если бы не был таким упрямым. Тай Вэй, сжимая руль, задумчиво смотрел на красный свет впереди. Во время их разговора, состоявшегося накануне, он уже примерно догадался о мыслях Фан Му и прекрасно понимал, что переубедить друга невозможно. Единственное, что успокаивало, так это то, что сейчас Фан Му, похоже, не собирался перегибать палку. Однако неужели этот мужчина, которому всего лишь чуть за 30, собирается провести остаток своей жизни в ненависти? Тай Вэй испытывал жалость к Фан Му просто потому, что был его другом. Он хотел что-то сделать для него, но не знал, с чего начать. Посреди беспорядочных размышлений Тай Вэй вдруг услышал крик, а вслед за ним до его ушей донеслись испуганные женские возгласы.
«Что ты? Да кто-нибудь, помогите, моя сумка!»
Он повернул голову и увидел женщину лет 40, которая, высунувшись из автомобиля Хэндю, указывала вперед и кричала. Проследив за ее пальцем, Тайвей заметил, как молодой человек, сжимая в руках изящную женскую сумку, ловко пробирается через поток машин и бежит к перекрестку неподалеку. Тайвей выругался и завел машину. К счастью, в этот момент загорелся зеленый свет, и автомобили один за другим тронулись с места. Он следил за дистанцией, рассчитывая ускориться и перестроиться в левую полосу. Но едва нажал на газ, как едущий справа впереди БМВ, даже не включив сигнал поворота, внезапно перестроился в левую полосу и попытался заблаговременно проскочить перекресток. Тайвей следил за тем, куда направляется вор с сумкой, поэтому не успел затормозить и врезался в БМВ. Почти одновременно сзади раздался резкий звук торможения и грохот. В машину Тайвея влетел внедорожник Тойота. Он разозлился, опустил стекло и крикнул в сторону БМВ. «Машина впереди! Уступите дорогу!» Владелец БМВ, толстяк со стрижкой ежиком и в собольем полушубке, вышел из машины. Сначала он осмотрел место столкновения и обнаружил, что левая задняя дверь помята. Тут же пришел в ярость, повернулся к Тайвею и заорал.
«Ты что, слепой?»
«Быстрее уступите дорогу!» Тайвею было не до разговоров с ним, поэтому он достал удостоверение и помахал им. «Я на задании!»
«И что с того?»
Толстяк резко распахнул дверь машины Тайвея и потянулся к нему.
«Что мне прикажешь с этим делать? Моя машина стоит больше миллиона!»
Тайвей оттолкнул его, поднял голову и увидел, что вор уже пересек перекресток и бежит по тротуару. Выскочил из машины, намереваясь догнать его пешком, но толстяк схватил его за воротник, и тут же раздался резкий звук. Воротник кожаной куртки оторвался по шву.
«Сбежать удумал!»
Толстяк все еще настаивал на своем.
«Прекрати нести чушь и сначала заплати за мою машину!»
«Там сумку украли, вы что, не видели?» Нервно произнес Тайвей. «Я оставлю машину здесь, разберемся, когда вернусь».
«Мне все равно! Ты врезался в мою машину, так что сперва заплати мне!»
Несколько проезжавших мимо машин остановились, толпа зевак росла. Тайвей одновременно разбирался с толстяком и наблюдал за вором, который вскоре запрыгнул на заднее сиденье мотоцикла, стоявшего на обочине, и мгновенно скрылся. Тайвей окончательно взбесился, отбросил руку толстяка и как следует толкнул его в грудь. Тот отшатнулся и закричал во весь голос.
«Полиция меня избивает!»
Одновременно он бросился Тайвею навстречу и с размаху ударил его. Тайвей защищался, но все же получил несколько сильных ударов. Улучив удобный момент, он схватил толстяка за руку и воротник, развернулся, подсел и опрокинул того на землю обратным броском. У толстяка перехватило дыхание. Валяясь на земле, он устроил истерику, колотя ногами и выкрикивая
«Полиция бесчинствует! Издевается над простым народом! Бьет машины и людей!»
Тайвей, тяжело дыша, с ненавистью проговорил.
«Да заткнись ты уже!»
Не успел он закончить фразу, как тут же рядом вспыхнуло несколько огоньков, сопровождаемые звуками щелчков затвора. Тайвей, подняв голову, заметил, что среди толпы зевак несколько человек фотографируют его на телефоны, а один парень явно снимает видео.
«Прекратите! Нечего тут снимать!»
Тайвей разозлился еще сильнее.
«Уберите телефоны!»
Парень с презрением огрызнулся.
«Значит, полицейские могут бить кого угодно?»
«Сначала разберитесь с ситуацией!»
Тайвей шагнул вперед и выхватил его телефон. Поведение парня было еще более агрессивным, чем у толстяка. Уклоняясь, он закричал, как резанный.
«Помогите! Полиция меня избивает! Полиция грабит!»
Толпа взбудоражилась, посыпались упреки и оскорбления.
«Что за безобразие?»
«Кто дал тебе право издеваться над простым народом?»
«Бьет машины и людей! Совсем зажрались!» «Чё нам бояться? Мы налогоплательщики, а вы все кормитесь из наших рук, понятное дело!»
Вокруг вмиг воцарился хаос. Фан Му, не отрываясь, смотрел в монитор. На видео был Тайвей, направляющий палец в камеру. Наполовину оторванный воротник кожаной куртки лежал на плече, выражение лица было злым, глаза чуть не вылезали из орбит. Прошло немало времени, прежде чем Фан Му пришел в себя и начал листать страницы с комментариями к видео. Отрывок с заголовком «Бьет машины и людей», «Комиссар полиции бесчинствует на улице города С» пользовался огромной популярностью на известном отечественном видеосайте, а количество зрителей достигло более 100 тысяч, что сделало его одним из самых популярных роликов за последние несколько дней. Фанму пролистывал комментарии страницу за страницей и, просмотрев всего две, заметил знакомое имя.
«Чего ждешь? Огни города, твой выход! Одним поганым полицейским будет меньше!»
Фанму продолжал читать. Людей, призывающих огни города прикончить Тайвэя, становилось все больше. Просидев некоторое время неподвижно, профайлер зажег сигарету и молча выкурил ее. Затем встал, взял стакан, подошел к стоящему в углу кулеру и налил себе горячей воды. Листья зеленого чая закружились в стакане, слегка расправляясь, словно цветы, покачивающиеся на ветру. Вдруг Фанму со всей силы бросил стакан в стену, и тот со звонким хрустом превратился в груду стеклянных осколков. На стене появилось большое пятно от воды, а чайные листья, еще не успевшие размокнуть, на миг задержались на бетоне и безвольно упали на пол. Фанму не ожидал, что выбор будет сделан так быстро, тем более не ожидал, кто именно окажется новой целью. После нескольких успешных преступлений криминальные способности и психологические качества огней города значительно превзошли таковые у обычного преступника. Особенно в деле о взрыве в Далю Цунь, где он выбрал в качестве жертвы судью Жэнь Чуаня и использовал прямую трансляцию, чтобы придать свое преступление огласке. Сильное желание огней города использовать преступление для создания сенсационного эффекта было уже абсолютно очевидно. Движимый этим чувством, он больше не приемлет обычные злодеяния и еще меньше заинтересован в их наказании. Если он намерен совершить еще одно преступление, то его целью определенно станет кто-то с особым статусом, кто сможет полностью удовлетворить его желание бросить вызов и продемонстрировать свои криминальные способности. Например, полицейский. Фанму тихо сидел, выкуривая одну сигарету за другой, а его взгляд постоянно возвращался к постепенно высыхающему пятну от воды, пока то место на стене не вернуло свой первоначальный вид. Он затушил последнюю сигарету, накинул пальто и, сделав шаг, наступил на засохший чайный лист. Под ногой раздался слабый щелчок. Подняв ногу, Фанму заметил, что изумрудный лист полностью раскрошился. Профайлер улыбнулся. Час спустя комиссар Фэнь, сидя за своим столом, в растерянности смотрел на Фанму.
«Повтори-ка».
«Мне нужен пистолет», — четко произнес Фанму со спокойным выражением лица.
«Зачем?»
— комиссар Фэнь смерил профайлера полным подозрения взглядом.
«Ты же не собираешься наделать глупости, верно?»
«Нет. Если бы я хотел убить Цзянья, то смог бы сделать это и без оружия». Фанму слегка покачал головой. «Из-за меня Цзянья потерял любимую женщину, и гарантии, что он не будет мне мстить, нет. Поэтому мне нужен пистолет для самообороны».
«Ясно».
Выражение лица комиссара Фэня смягчилось.
«Если что-то действительно произойдет, я надеюсь, ты немедленно сообщишь об этом нам и не будешь действовать необдуманно».
«Так точно. Не беспокойтесь».
«Приставить к тебе людей?»
«Нет необходимости», — улыбнулся Фанму. «Это всего лишь догадка. Вряд ли он осмелится напасть на меня». Комиссар Фэнь кивнул, написал записку и передал Фанму. Администратор оружейной комнаты несколько раз перепроверил записку, посмотрел на Фанму и спросил.
«Какой? 54-й, 77-й или 92-й?»
«Тип 92. Револьвер». Фанму выдали револьвер в кобуре из трикотажной ткани и две коробки патронов. Тщательно все проверив и зарегистрировав, он поблагодарил администратора и аккуратно убрал револьвер и патроны в сумку. Обернувшись, увидел стоящего позади Ян Сюэу, который задумчиво разглядывал объемную сумку на его плече. Фанму слегка кивнул и прошел мимо, Однако коллега схватил его за руку и негромко спросил. «Нужна помощь?» «Нет, благодарю». Но Ян Сюеву не отпустил его и продолжал смотреть Фанму в глаза, словно желая что-то сказать.
«Что-то еще?»
«Ну, нет. Хотя да, есть кое-что». Ян Сюеву сглотнул и, как будто приняв важное решение, произнес: «Знаю, неуместно сейчас об этом говорить, но ты должен быть с Минань». Фанму вскинул брови, а затем спокойно спросил: «Почему?» «В тот день, когда ты так настойчиво просил меня спасти Минань, я понял, что ты ее очень любишь». Ян Сюеу говорил искренне, но на его лице отражались смешанные чувства, словно собственные слова причиняли ему боль. «Я Фань, прекрасная девушка, но ее больше нет. Вы с Минань любите друг друга. У вас нет причин не быть вместе. Ей очень тяжело. Из-за того, что случилось с Яфань. Если б ты мог, ей стало бы гораздо легче».
«Хватит», — быстро прервал его Фанму. «Я не могу дать Минань то, что она хочет. Ни сейчас, ни в будущем».
Он отстранил руку Ян Сюеу, заглянул ему в глаза и добавил: «Но ты можешь. Если наберешься терпения, то вы будете счастливы». Ян Сюеу с удивлением смотрел на Фанму, словно с трудом веря его словам. Лишь спустя некоторое время он, запинаясь, спросил:
«Ты говоришь искренне?»
Ничего не ответив, Фанму похлопал его по плечу и направился к лифту. Пока он не скрылся за медленно закрывающейся дверью, Ян Сюеу в оцепенении смотрел ему вслед. На его лице читались шок, радость и даже глубокое сомнение. Рядом тихо открылась дверь кухни, и оттуда медленно вышла Минань. Она крепко вцепилась в чашку, ее руки судорожно дрожали, и кипяток выплескивался наружу, стекая по руке и оставляя красные следы. Минань, словно не чувствуя этого, пристально смотрела на лифт и все уменьшающиеся цифры на ЖК-дисплее. На следующее утро Фанму быстро умылся и, полностью одевшись, расхаживал по квартире. Он останавливался у каждого угла и осматривался, словно хотел запомнить все, что находилось в комнате. Затем достал кошелек, пересчитал наличные и выложил зарплатную карточку. Сел, достал из сумки револьвер и патроны и положил на стол. За револьвером тщательно ухаживали, он пах смесью стали, ружейной смазки и пороха. Фанму взял револьвер и стал внимательно его осматривать, наблюдая, как в лучах раннего утреннего солнца ствол отсвечивает темно-голубым.
«Прошу тебя», — пробормотал он.
Откинул барабан, несколько раз проверил его и, ощутив удовлетворение, открыл коробку с патронами, после чего вставил их один за другим. Толкнул барабан обратно, взвесил револьвер на руке, надел кобуру на пояс, сунул туда оружие и застегнул. После этого Фанму, немного посидев, взял в руки телефон. Тай Вэй, сидящий в кофейне Starbucks, отбросил журнал и нетерпеливо взглянул на часы. Он ничуть не удивился, что Фанму попросил о встрече, но странным было то, что он назначил ее в этом месте. Вокруг сидели парочки, воркующие о любви, и молодые люди с ноутбуками, одиноко сидящие в интернете. Что такого произошло, о чем нельзя поговорить в отделении? Несколько человек непрерывно бросали взгляды в его сторону, как будто узнали в нем комиссара полиции, который бесчинствовал на улицах. Тай Вэй выругался и вновь поднял журнал, прикрывая лицо.
«Теперь я герой новостей».
Вероятно, именно по этой причине Фанму и попросил его о встрече. Увидев видеоролик, который активно распространялся в интернете, Тай Вэй первым делом испытал гнев и обиду, а затем подумал: «Вот ты удобный случай». Вероятность того, что он стал целью огней города, ничуть не пугала его.
Напротив, он испытывал некоторое волнение. Тайвей не был слабой жертвой, он был отлично натренированным сотрудником криминальной полиции с богатым боевым опытом. Если огни города осмелятся напасть на него, то он определенно воспользуется случаем одолеть преступника и привлечь его к ответственности. Впрочем, раскрытие дела второстепенно. Самое важное — помочь лучшему другу отомстить. Пока он размышлял, лежащий на столе телефон вдруг негромко пиликнул, пришло сообщение. Тайвей прочитал его, и на его лице возникло недоумение. В этот момент в кофейню вошел Фанму. Тайвей тут же заметил его и помахал рукой. Профайлер бросил на него взгляд, но сразу не подошел, а поднял голову и огляделся, словно что-то выискивая. Обнаружив то, что хотел, он медленно приблизился к Тайвею и смерил его взглядом. На лице Тайвея застыло удивление. Он жестом указал Фанму на место рядом с собой. «Что хотел?» Фанму не отвечал и не двигался, а просто молча смотрел на него. Тайвей не знал, плакать ему или смеяться, недоумевал все сильнее. «Ты чего? Играешь со мной в пантомиму?» Фанму по-прежнему ничего не говорил, но его взгляд становился все более загадочным. Улыбка постепенно пропала с лица Тайвея, а брови нахмурились. После того, как они с полминуты пристально смотрели друг на друга, выражение лица Тайвея внезапно смягчилось, и он незаметно кивнул. Почти в тот же момент Фанму выхватил револьвер, взвел курок и выстрелил в Тайвея. Бах! Звук выстрела мгновенно погрузил кофейню в тишину, а затем повсюду раздались крики. Тайвей, словно его ударили кувалдой, схватился за грудь и упал на спину. Столик опрокинулся вслед за ним, чашка с кофе упала на пол, мгновенно образовав маленький коричневый цветок. Фанму бросил револьвер в Тайвея, повернулся и глянул на угол стены. Там висела небольшая камера видеонаблюдения.